Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Палестинская автономия лишилась последних шансов на признание в этом году в качестве полноправного члена ООН. Вопрос об этом не будет вынесен на голосование в Совете Безопасности. В Беларуси сегодня вновь состоятся акции протеста оппозиции. В Европе прошли первые стыковые матчи за право участвовать в чемпионате континента по футболу, который пройдет в Польше и на Украине. В России продолжается предвыборная кампания. Радио «Свобода» представляет программы партий, участвующих в выборах. А также обзор блогов, экономическая панорама и многое другое в нашей программе «Ближайшие 50 минут». Последние надежды палестинской автономии добиться в этом году принятия в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена исчезли после того, как накануне вечером стало ясно, что этот вопрос не будет даже вынесен на голосование в Совете Безопасности. США, одна из 15 стран-членов Совбеза, неоднократно заявляли, что в случае голосования наложит вето на принятие Палестины. Однако экспертов все равно интересовал расклад сил, в частности, как проголосуют европейские страны. В пятницу комиссия по приему в ООН новых членов представила Совету Безопасности специальный доклад с оценкой заявления главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о предоставлении Палестине членства в ООН. Комиссия не смогла вынести рекомендации, а это откладывает рассмотрение вопроса на неопределенный срок. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В пятницу стало ясно, что надежды палестинцев на подавляющую поддержку их заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций были нереальными. Дело, скорее всего, не дойдет даже до последней стадии процесса приема – голосования в Совете Безопасности ООН, где Соединенные Штаты намеревались наложить вето на резолюцию о приеме Палестины. Палестинцам не удалось заручиться поддержкой 9 членов Совета Безопасности, чьи голоса необходимы для одобрения резолюции. Специальный комитет Совета по приему новых членов, подготовивший конфиденциальный доклад для Совета Безопасности, не смог вынести рекомендации по заявлению о приеме Палестины в ООН. Президент Совета Безопасности, посол Португалии, объявил лишь, что его члены обсудят этот документ. В нем содержится несколько элементов. Мы должны полностью оценить их и решить, потребуются ли от Совета Безопасности дальнейшие действия. Действия эти будут зависеть от выбора палестинцев, от того, станут ли они настаивать на голосовании в Совете Безопасности по их заявлению о приеме в ООН, или они предпочтут избежать прямого публичного отказа, который теперь выглядит неизбежным. Какое решение они примут, неизвестно, но в своем первом же комментарии палестинский представитель в ООН Риад Мансур представил эту неудачу как тактическое отступление в контексте стратегической ситуации, благоприятной для палестинцев. We know that we have strong support. Мы знаем, что у нас есть значительная поддержка в Совете Безопасности, подавляющая поддержка в Генеральной Ассамблее. К сожалению, существует могущественная страна, которая во время обсуждения откровенно заявила, что если даже за нас проголосуют 14 членов Совета Безопасности, мы не станем членами ООН в данный момент. Мы знали об этом с самого начала, но надеялись на то, что дипломатические усилия, наш прием в ЮНЕСКО в качестве палестинского государства может изменить ситуацию. К сожалению, этого не произошло, но мы полны решимости продолжать наши усилия до тех пор, пока созреют условия в Совете Безопасности для приема Палестины в ООН. Палестинский представитель сказал, что нет ничего унизительного в отказе о вступлении в ООН с первой попытки и напомнил, что через это прошли несколько стран, в том числе Германия и Израиль. Неудача палестинцев в Совете Безопасности, сопровождавшаяся откровенными упреками палестинского представителя в адрес США, добавляет, по словам экспертов, непредсказуемости израильско-палестинскому мирному процессу. Махмуд Аббас решил добиваться признания Палестины в ООН вопреки протестам Израиля и призывам Соединенных Штатов, игравших активную посредническую роль в этом процессе. Эта инициатива Аббаса рассматривается многими как его попытка укрепить собственное положение, ослабленное расколом среди палестинцев и бесплодностью переговорного процесса. Послужит ли этой цели такое завершение попытки вступления палестинцев в ООН, неизвестно. Но очевидно, что ни Белый дом, ни американские комментаторы не строят надежд на возобновление израильско-палестинских переговоров в обозримом будущем.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент Радио «Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Белоруссии проходят новые оппозиционные акции. Это вторая часть кампании, которая получила название «Народный сход». Ее организаторы заявляют, что главная цель – найти и объединить людей, готовых бороться за свои права. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Первая фаза кампании «Народное собрание» прошла 8 октября в Минске и других белорусских городах. Эти акции не стали слишком массовыми, однако вызвали довольно нервную реакцию властей. Участники потребовали прекратить рост цен, индексировать зарплаты, пенсии и стипендии, отменить систему краткосрочных обязательных контрактов, освободить политзаключенных, а также провести новые свободные выборы президента и парламента. Несмотря на предупреждение недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, инициаторы заявляли о законности своих собраний в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Белорусские власти, однако, имеют свою логику, по которой любые организованные проявления протеста являются незаконными. Видимо, в связи с этим и давлением властей, организаторы Народного собрания сменили акценты. Сопредседатель Комитета народных собраний политик Виктор Ивашкевич считает, что главное в кампании – это процесс объединения людей в борьбе за свои права.
Идея проведения народных собраний была в том, что люди должны свое неудовольствие публично проявлять и налаживать коммуникации между собой. Потому что все против, но каждый думает, что только он против, а другие за. С самого начала была идея, что вот эти собрания должны привести к созданию таких групп, которые будут коллективно бороться за свои социальные, там, экономические и в перспективе политические права. Сейчас мы ставим задачу, чтобы эти собрания проходили во дворах, в домах, чтобы создавались там из 10, из 20, из 30 человек группы людей, которые объединены общей оценкой власти, объединены поддержкой тех требований, которые озвучены на народных собраниях 8 октября, и чтобы они начали обсуждать методы борьбы за свои права, в том числе, например, и возможность забастовок или других массовых акций.
Тем временем власти усиливают давление на активистов народных собраний. 11 ноября многие региональные активисты этой инициативы были привлечены к ответственности либо предупреждены об ответственности за проведение несанкционированных акций. Например, в Барановичском районном суде завершился процесс над правозащитниками Виктором Медяком и Виктором Сырицей. Их обвинили в организации участия в несанкционированном массовом мероприятии и наказали штрафом. А в Бобруйске Галине Смирновой и Константину Локтеву повезло меньше. За участие в народном собрании 8 октября они наказаны административным арестом на 5 и 3 суток соответственно. Всего в течение этой недели по всей стране за решеткой оказались десятки демократических активистов, которые участвовали в народном собрании 8 октября. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России в эти выходные продолжится задержание нелегальных мигрантов из Таджикистана, сообщил сегодня Интерфаксу источник Федеральной миграционной службы. В Чечне во время спецоперации убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута направил ходатайство в суд в Нью-Йорке с просьбой отменить обвинительный вердикт, вынесенный присяжными 2 ноября, и назначить новый процесс. Центральная избирательная комиссия Киргизии сегодня официально объявила итоги президентских выборов, состоявшихся 30 октября. Победу одержал премьер-министр Алмазбек Атамбаев. В Турции освобожден пассажирский паром, захваченный накануне. Никто из находившихся на борту 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня 18 часов по московскому времени. Слушайте в нашем эфире программу «Третий сектор». О психологии коррупции и разных подходах в борьбе с ней в программе будут дискутировать Юрий Болдырев, писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России, Андрей Юревич, заместитель директора Института психологии Российской академии наук, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Ведущая программы Кристина Горелик. А А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Накануне в Европе состоялись первые стыковые матчи за право участия в чемпионате Европы по футболу 2012 года, который состоится в Польше и на Украине. Играли 8 команд, занявших ранее в своих группах вторые места. Сборная же России, обеспечившая себе путевку в финальный турнир, сыграла товарищеский матч с командой Греции. Эта игра была интересна прежде всего вызовом в состав российской команды нескольких новых игроков. Но о ней чуть позже, а прежде всего все-таки о стыковых играх. С нами на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк.
Итак, многие ждали сенсации, прежде всего от сборных Эстонии и Боснии и Герцеговины, которые могут впервые в истории попасть на Евро. Дождались ли?
Нет, сенсация не случилась. Босния сыграла в ничью на своем стадионе с Португалией 0-0, и это почти наверняка выведет Португалию в финал чемпионата Европы. А сборная Эстонии дома в Таллине и вовсе проиграла команде Ирландии 0-4, и, конечно, Ирландия своего на своем поле не упустит. Два других результата завершились таким счетом. Чехия выиграла у Черногории 2-0, а Турция дома проиграла Хорватии 0-3, и этот результат важен для сборной России, поскольку если Турция не выиграет ни разу, не возьмет ни одного очка у команды Хорватии, то она потеснит Россию, которая будет в жеребьевке чемпионата Европы находиться в третьей корзине. А это означает, что у России будут более серьезные соперники в финальной части чемпионата Европы. Теперь выиграет ли Турция в гостях или хотя бы сыграет в ничью с Хорватией, а Турцию, напомню, тренирует бывший тренер сборной России Гус Хиддинк. Ну что ж, будем ждать этого результата. Для России он очень важен.
Алексей, давайте перейдем тогда к товарищеским матчам, в которых участвовали сборные посильнее. В частности, хозяйка будущего чемпионата Украина играла с Германией, а Россия с Грецией. Как проявили себя новички российской сборной, в частности, спартаковец Артем Дзюба? Спрашиваю, потому что многие наблюдатели считают его вызов в команду формальностью, что называется пиар-ходом, чтобы увеличить крайне низкую степень лояльности спартаковских фанатов к сборной Дика Адвоката, в которой играют в основном нынешние и бывшие игроки «Зенита» и «ЦСКА».
Дик Адвокат вообще с большой неохотой вызывает новичков в сборную. И с первого своего момента появления на этом посту он говорил, что экспериментов с составом он проводить не намерен. Тем не менее, поближе к окончанию отборочного турнира он заговорил о том, что, может быть, стоит все-таки с новичками поработать. И вот накануне игры с Грецией сначала выступил Сергей Фурсенко, президент Российского футбольного союза, который сказал, что он хотел бы видеть в основном составе Артема Дзюбу, спартаковца, и динамовца Александра Кокорина. Ну что ж, Дзюба вышел с первых секунд, да еще на посту единственного форварда сборной России, а Кокорин сменил его во втором тайме. То есть Адвокат не сыграл с двумя нападающими, играл с одним форвардом. Ну что ж, оба дебютанта сыграли на нынешнем уровне сборной России, то есть не очень ярко, но, в общем, заметными были. Не реализовали каждый по голевому моменту, то есть картину не украсили, но, в общем-то, и не испортили. А вот то, что Адвокат не сыграл двух нападающих, мне кажется, это не очень хорошо. По крайней мере, резервы у команды имеются, по крайней мере, в линии нападения. А в остальном же игра команды Дика Адвоката не впечатлила, забив гол на второй минуте матча после неплохой комбинации и досадного для греков рикошета. Российская сборная традиционно грамотно комбинировала в передней линии, но транжирила моменты и традиционно допускала красноречивые ляпы в обороне. Греки забили в ворот россиян 4 мяча, из которых засчитан был всего лишь один. Я скажу, что это очень опасный симптом. Дело в том, что греки в силу своей бесшабашной манеры игры попадали в офсайд, потому что не очень обращали внимания на расположение российских защитников. Более того, и гол-то они забили, как показалось, тоже из офсайда. Видимо, арбитр посчитал, что 4 незащитных мяча. Это уже слишком. Но представьте, что на месте Греции с Россией играла бы Италия или Испания, Германия или Англия. Там нападающие очень хорошо понимают, как использовать зияющие дыры в обороне соперников, не попадая в положение вне игры. Мне кажется, такая игра в защите, как у сборной России сейчас, это основная ее проблема. И как ее решит Дик Адвокат, не вызывая других защитников, не пробуя, экспериментируя с молодыми какими-то другими игроками, вот это, честно говоря, пока что совершенно непонятно. Еще вызывает удивление почти полное отсутствие зрителей на трибунах. Ведь и Россия, и Греция – участники чемпионата Европы, состоявшиеся, и они заняли первые места в своих подгруппах. То есть, в общем-то, это некий уровень. Но, видимо, болельщики в Греции либо им из-за кризиса не до футбола, либо они слишком хорошо разбираются в игре и не обольщаются по поводу кондиции обоих участников этого товарищеского матча.
Алексей, какие матчи из других товарищеских игр, состоявшихся накануне, вы можете выделить?
Ну, конечно, это игра Украины-Германия. Украинцы вели на своем поле со счетом 3-1. Сборная Германии счет сравняла. Боевая во всех смыслах ничья 3-3. Я думаю, скоро на нашем сайте мы сможем прочесть репортаж об этом матче от нашего украинского корреспондента Максима Максимова. Среди других результатов отмечу поражение второго организатора чемпионата Европы сборной Польши от команды Италии 0-2. Франция победила США 1-0. Голландия и Швейцария ничья 0-0. Дания и Швеция 2-0. Вот я думаю, эти результаты наиболее красноречивы. Ну, а я бы хотел добавить, что сборная России не будет играть 15 числа, то есть выделенный специально для товарищеских матчей в европейском календаре день, по причине того, что адвокат сказал, что устали игроки, и что два тура еще чемпионата России играть. Но если же не играть такие товарищеские матчи, когда же экспериментировать составом или когда же наигрывать состав своей команды? Я думаю, что это какая-то методическая ошибка сборной России, ведь другие сборные 15 числом прекрасно сумели воспользоваться, пройдет несколько товарищеских матчей, посмотрите, Германия, Голландия, Украина, Австрия, Италия, Уругвай, Англия, Швеция, Франция, Бельгия, все пользуются этими возможностями, кроме сборной России.
Спасибо, Алексей, со спортивным обозревателем «Радио Свобода». Алексеем Кузнецовым мы беседовали об итогах первых стыковых матчей за право участвовать в чемпионате Европы по футболу 2012 года и о товарищеских играх, состоявшихся накануне вечером. Ну а на этом спортивная тема в нашей программе не закончена. Сегодня вторая сборная России сыграет товарищеский матч с командой Литвы. Произойдет это в Грозном. И именно здесь, неделю назад, случилось то, что стало поводом для нашего следующего разговора. Игрок команды «Краснодар» Спартак Гогнев был избит сотрудниками правоохранительных органов во время беспорядков на стадионе в Грозном во время игры с Териком. И это не единственный подобный случай в спорте за последнее время. Эксперты уже всерьез говорят о криминализации российского спорта. В уходящем году многочисленные драки на льду устраивали хоккеисты клуба КХЛ из Подмосковья «Витязь». А неделю назад тренер этой команды Андрей Назаров пытался клюшкой ударить болельщиков минского клуба «Динамо». Против нападающего футбольного клуба «Зенит» минувшим летом в Нижнем Новгороде служба охраны применила электрошок. Системный характер приобретают и полукриминальные методы против игроков и тренеров, подписавших договоры с новыми командами и якобы изменившими при этом своим прежним клубом. Об этом комплексе проблем мой коллега Андрей Шарой побеседовал с обозревателем газеты «Спорт» день за днем Александром Горбуновым.
Вы знаете, это все-таки разные ситуации, но общее у них одно, на мой взгляд. Это тотальная ненаказуемость за то, что происходит. Последние ситуации, лишнее подтверждение тому. Возьмем ситуацию с «Витязем». К этой команде последние китайские предупреждения делали много раз руководители КХЛ. Руководители КХЛ, в принципе, сложно обвинить. Они поступают в соответствии с регламентом. Они наказывают игроков «Витязя». Они наказали сейчас самого Назарова за то, что произошло в Минске. В регламенте есть пункты, которыми они руководствуются при наказании. Дисквалификации, там штрафы и так дальше, и так дальше. Но поведение «Витязя» таково, что, в принципе, команда вполне может быть исключена из этого турнира. И руководители КХЛ об этом исключении несколько раз говорили, предупреждая «Витязь» о том, что он может быть исключен. Но поскольку «Витязь» продолжает делать то, что он делает, порой демонстративно, так называемые «тавгаи», провоцирует соперника, задирается. Более того, они даже нападают на вратарей, которых запрещено по умолчанию трогать. «Витязь» остается фактически безнаказанным, хотя буква правил вроде бы соблюдается, дисквалификация и штраф. То же самое касается и той истории с ОМОНовцами в Нижнем Новгороде, когда Данко Лазович получил там удар электрошокером. Эта ситуация, она опять же не получила никакого развития. ОМОН не убрали со стадиона, там никого не наказали. Все осталось как было. Я не исключаю, что повторение этой нижегородской ситуации возможно и в будущем.
К сожалению, такого рода инциденты повышают не то, что зрелищность спортивных соревнований в таком дурном смысле слова, а просто раздувают нездоровый ажиотаж во время всех этих игр. Господи, игра «Витязя» и «Динамо Минск». Тоже мне событие. Никто бы не говорил об этом, если бы не выходка тренера Назарова. Не уговоря уж о матче молодежных команд или вторых составов «Терек Грозный» и «Краснодар».
Вот что касается, скажем, минской игры. Ведь минская публика вообще сама по себе люди, наверное, самые безобидные в КХЛ, ну вот такие, как Витязь, приезжая в Минск, они создают хорошую базу, хорошую основу для появления так называемого фанатского движения, как это происходит в других клубах, там, «Спартаке», не знаю, «ЦСКА». Последняя ситуация с тем же «Спартаком» Гогниевым, да, вот матчи резервистов «Терека» и «Краснодара». Если сравнивать с КХЛ, там хоть соблюдают какой-то регламент, и на следующий день после произошедшего в Минске моментально разобрали эту ситуацию, суток не прошло, и наказали в соответствии с регламентом, что в футболе близко этого нет. Объявили только о том, что команде «Терек» засчитано техническое поражение со счетом 0-3. Но это, кроме смеха, ничего вызывать не может, потому что...
Они 0-3 проигрывали.
Там надо было заводить не только футбольное дело относительно того, что произошло, но и уголовное дело, на мой взгляд, потому что произошло и публичное избиение человека. А там это все было покрыто мраком. Но причина-то вот такого отношения футбольных властей, на мой взгляд, понятна, потому что, во-первых, не хотят портить отношения с Грозным. Но вот в эти дни в Грозном состоится матч второй сборной России и сборной Литвы. Как-то накануне матча затевать массовую дисквалификацию, объявлять об дисквалификации стадиона Грозного, как-то, наверное, не с руки оказалось руководителем Российского футбольного союза. И вот эти все мелочи, казалось бы, мелочи, они наслаиваются, создаются прецеденты. Прецеденты ненаказуемости. И в будущем, в ближайшем или в отдаленном, мы будем сталкиваться точно с такими же явлениями, которые тоже не будут наказаны.
О проблеме криминализации российского спорта говорил обозреватель газеты «Спорт день за днем» Александр Горбунов. С ним беседовал Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 17 часов по московскому времени в нашем эфире программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена юбилею со дня рождения Федора Достоевского. Накануне исполнилось 190 лет. Толстой стал символом неверия в Христа, Достоевский – символ веры. Но так ли уж проста вера Достоевского, если он задумывался о выборе между Христом и истиной? В гостях программы православные историки философии Анастасия Гачева и Светлана Скороходова. Ведущий Яков Кротов. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим информационную программу «Свобода в полдень». Радио «Свобода» представляет программы партий, участвующих в выборах в Государственную Думу. Что обещает избирателям партия «Яблоко»? Обзор блогов. Появление президента России на сервисе ВКонтакте привело к массированной атаке его страницы со стороны сетевых оппозиционных активистов. Экономическая панорама. На каких условиях Москва присоединится ко Всемирной торговой организации? И мировые новости. Баскская сепаратистская группировка «ЭТО» впервые заявила о готовности полностью разоружиться.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В начале сообщения с пометкой «Молния» в городе Тарас на юге Казахстана сегодня произошел взрыв рядом с зданием областной администрации. По некоторым данным, есть погибшие и раненые. Место происшествия оцеплено полицией. В воздух над городом поднялись вертолеты с включенными сиренами. Других подробностей пока нет. В России в выходные продолжится задержание нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Таджикистана, сообщил сегодня Интерфаксу источник Федеральной миграционной службы. Ранее Москва предупредила о принятии ответных мер в отношении Таджикистана, где на днях был вынесен жесткий обвинительный приговор двум пилотам российской авиакомпании. В Чечне в ходе спецоперации убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Его блокировали в лесу в Шалинском районе. Сдаться он отказался и был убит в перестрелке. Адвокат российского предпринимателя Виктор Бута вчера направил ходатайство судье Федерального окружного суда в Нью-Йорке с просьбой отменить обвинительный вердикт, вынесенный жюри присяжных 2 ноября, и назначить новый процесс. Центральная избирательная комиссия Киргизии сегодня официально объявила итоги президентских выборов, прошедших 30 октября. Победу в них одержал премьер-министр Алмазбек Атамбаев, набрав 62,5% голосов. В Турции освобожден пассажирский паром, захваченный накануне. В ходе проведенной сегодня операции убит захватчик судна, который действовал в одиночку. Никто из находившихся на борту 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Пакистане по меньшей мере один полицейский был убит, еще один ранен в результате взрыва у поста безопасности в городе Шабкадар. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. В Турции число жертв землетрясений, произошедшего на востоке страны 9 ноября, возросло до 26. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В России продолжается предвыборная кампания. Радио Свобода внимательно следит за выступлениями лидеров партий, претендующих на места в Государственной Думе. На минувшей неделе свою предвыборную программу представила партия «Яблоко». Среди ее основных положений – защита неприкосновенности личности, независимость суда, гражданский контроль за спецслужбами и силовыми структурами, избавление российской экономики от сырьевой зависимости. О деталях предвыборной программы рассказали лидеры «Яблока», первый номер избирательного списка Григорий Явлинский и председатель партии Сергей Митрохин. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Над предвыборной программой «Яблоко» работали специалисты в самых разных областях. Подготовкой раздела, связанного с экологией, занимался академик Алексей Яблоков. Всем, что касается вопросов обороны, Алексей Арбатов. О том, что к разработке программы подошли со всей серьезностью, свидетельствует и тот факт, что представили ее позднее, чем обычно, сказал журналистам председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Это не совсем привычно, что программа презентуется меньше, чем за месяц до дня голосования. Обычно гораздо раньше это происходит, но мы над ней очень тщательно работали. Над ней работали наши региональные отделения, над ней работал съезд, редакционная комиссия. И сегодня мы можем предложить вам этот документ, который полностью всецело отражает позицию нашей партии. И эта позиция осталась прежней. Мы являемся демократической партией, которая находится в оппозиции к тому политическому курсу, который сегодня проводит руководство нашей страны во главе с президентом Медведевым, премьер-министром Путиным и партией «Единая Россия». Мы предлагаем альтернативу этому политическому курсу. Наша альтернатива является демократической. Мы ставим задачу построить в нашей стране правовое государство, социальное государство. Мы ставим перед собой задачу трансформировать ту олигархическую систему, которая сегодня направляет нашу страну в тупик, и из-за которой наша страна сегодня тонет в трясине коррупции. Вот как это сделать, об этом наша программа. Там даны четкие направления нашей деятельности. Все основные позиции партии «Яблоко» на той платформе, которую я сейчас изложил, прописаны в нашей программе.
Предложения партии «Яблоко», представленные в предвыборной программе, соответствуют современным реалиям. Однако получит ли партия достаточное количество голосов избирателей, зависит не только от грамотно изложенной программы, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман.
Программа на самом деле вполне отвечает тому общественному запросу, который в России существует. И многие содержащиеся в ней положения, я думаю, близки большому количеству избирателей. Идеи защиты прав граждан, идеи более социальной направленности экономики, все касающееся там защиты образования и культуры. Трудно найти тех россиян, которых программа заведомо оттолкнет. Проблема состоит в том, что люди голосуют за те или иные партии не только и не столько благодаря их предвыборным обещаниям. И для «Яблока» проблема стоит не только в том, чтобы убедить избирателей в оправданности предвыборных предложений, сколько в том, что сама партия способна эти предложения воплотить в жизнь. У «Яблока» есть серьезная проблема с тем, что партия во многом растратила ту социальную базу, ту группу поддержки, которая у нее сложилась в период, когда партия была представлена в Думе. И сейчас надо предпринимать просто очень серьезные усилия для того, чтобы вернуть этих избирателей или найти новых сторонников. Программа важная, но далеко недостаточный элемент.
Представляя предвыборную программу своей партии, лидер ее избирательного списка Григорий Явлинский сказал, что на предстоящих выборах очень важна явка. 4 декабря у граждан России, по словам Явлинского, будет едва ли не уникальная возможность повлиять на будущее страны на ближайшие 5 лет.
Это уникальная возможность. Больше такой возможности не будет в течение ближайших 5 лет. А через 5 лет будет вообще другая политическая реальность. Через 6 лет будут президентские выборы. Выражение своего отношения к тому, что происходит, не в виде своих заметок в интернете, не в виде личных разговоров, не в виде песенок и шуток только, что, конечно, приятно и интересно, а в виде именно политического действия, вот такая возможность больше не будет представлена очень-очень долго. Поэтому мы считаем и призываем всех, кто участвует в российской политике, отнестись к этому чрезвычайно серьезно. И хотим еще раз подчеркнуть, что голосование лишь бы за кого совершенно не решает никакой задачи. Потому что если такие партии, как партия коммунистов или партия Жириновского, получат большое количество процентов, это только укрепит Единую Россию и еще увеличит влияние идеологии КПРФ или там Жириновского на политику, проводимую Единой Россией. Я не думаю, что это является интересам страны. И я не считаю правильным оставлять страну вот этим политическим силам на ближайшие десятилетия. Вы, конечно, зададите мне вопрос о фальсификациях. Наверное, они будут. Но хочу сказать вам, если явка на выборы будет высокой, фальсификаций будет гораздо меньше. Чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификаций, даже чисто технически.
Возвращение Явлинского в активную политическую жизнь многими экспертами рассматривается как вариант спасения самой партии. Узнаваемость лидера избирательного списка весьма важна, считает питерский политолог Владимир Гельман. Однако, по его мнению, расчет только на это не даст желаемого результата.
Для части избирателей Явлинский действительно является такой знаковой и узнаваемой фигурой, а какая-то часть избирателей его уже успела забыть, может быть, даже не хочет вспоминать, а некоторые избиратели вовсе не знают, прежде всего, молодежь. Поэтому, конечно, появление узнаваемой фигуры с одной стороны плюс, а с другой стороны не настолько, что ли, большой плюс, чтобы добиться представительства в Госдуме. То есть я могу предпринимать довольно серьезные усилия для того, чтобы преодолеть очень высокий проходной барьер, справятся ли они. Будущее покажет. Конечно, Явлинский известная публичная фигура, и его значимость для Яблока чрезвычайно высока. Но, еще раз повторю, этого недостаточно. И, конечно, кроме известной фигуры Явлинского и, возможно, других каких-то узнаваемых персонажей в списке Яблока, партии надо убедить своих избирателей в том, что она способна не только выдвигать эти идеи, а она их способна воплотить в жизнь. И вот в этом, собственно, и состоит проблема. Убедить своих избирателей, во-первых, прийти на выборы, да, на избирательные участки, а во-вторых, поддержать эту партию достаточным количеством голосов.
Григорий Явлинский заявил, что к руководству партии возвращаться не собирается. Однако нынешний лидер «Яблока» Сергей Митрохин не исключил, что на предстоящих президентских выборах именно Явлинский может стать кандидатом от этой демократической партии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит обзор блогов. Самое интересное за неделю в русскоязычной блогосфере. Главная тема – появление президента России на сервисе ВКонтакте привело к массированной атаке его страницы со стороны сетевых оппозиционных активистов. Слово Юрию Васильеву.
Я дарю вам мозг. Вот вас то все ругают, и мне вас жалко. Люди же не понимают, что вы ничего не решаете. Бедный, бедный мальчик. И я бы вас, Дмитрий Анатольевич, Гудвину отправил, хотя он вроде совесть не раздавал, точно уж не помню. Димас, в барабане один патрон. Что дальше делать, надеюсь, тебе подскажет совесть. Сделайте хоть что-нибудь полезное для страны. И 14 восклицательных знаков. Более 1500 виртуальных подарков получил президент России Дмитрий Медведев сразу после того, как на вполне офлайновой встрече со своими сетевыми сторонниками открыл доступ к своей странице на сервисе ВКонтакте. Так и написал: «Привет, ну вот я и ВКонтакте», с одним восклицательным. Встреча со сторонниками ничем особо не выделилась из общего контекста подобных мероприятий, которых почему-то стало особенно много после того, как Дмитрий Медведев отказался от участия в президентских выборах 2012 года. Однако первое появление Медведева в российской социальной сети, как ни крути, а Твиттер и Фейсбук, имевшиеся у президента, к отечественному продукту не отнесешь никаким образом, так вот, первое появление Медведева ВКонтакте стало подлинным событием для политизированного Рунета. Доступ к так называемой «стене» Медведева закрыт для текстовых сообщений, а для виртуальных подарков – нет. Подарков, к которым можно приложить несколько строчек пожеланий или целый массив текста, как выяснили пользователи ВКонтакте. Самые неприязненные слова в адрес президента Медведева и президентства Медведева висели на его странице довольно продолжительное время. Вместе с подарками – мозгами, револьверами с одним патроном, рогатками, заряженными помидорами, советскими флагами и прочими виртуальными изделиями. От всего этого великолепия, понятно, вскоре не осталось и следа. Вместо подношений – короткая запись от имени Дмитрия Медведева. Цитата: «Спасибо за внимание и подарки. Привыкаю к стилистике ВКонтакте. Спокойной ночи всем». Конец цитаты. Предполагая такое развитие событий, блогеры скачали содержимое президентской страницы к себе. Лучше всего итог первых дней Медведева на новом месте сформулирован в ЖЖ пользователем Петро Мел. Цитата: «ВКонтакте медвежонок приперся для показухи, но произошел облом. Столь мощного потока негатива он, конечно, не ожидал. Молодцы, ребята!» Три восклицательных. Однако произошло и то, с чем едва ли можно согласиться даже по весьма жестким сетевым меркам. История пользовательницы сети ВКонтакте из Мурманска, ее зовут Наталья, ей 24 года, по популярности не уступает сюжету «Медведев ВКонтакте». Более того, одно проистекает из другого. Наталья, узнав о появлении президента на российском сервисе, прислала ему подарок, виртуальный подарок, новогоднюю елочку и благодарность, цитата, «за то, что вы делаете. С благодарностью от всего Мурманска мы вас очень любим». Конец цитаты. Безусловно, Наталья нарушила одну из аксиом интернета – «отучаемся говорить за всех». Однако то, что началось на ее странице ВКонтакте, не защищенное, в отличие от страницы Медведева, цензурному описанию не поддается. Пожелание «чтоб ты сдохла» – самое мягкое, что услышала поклонница Дмитрия Медведева. «Гражданское общество в действии» – оценили травлю блогеры охранительного направления. Максим Александров, популярный пользователь сети, предложил весьма интересный материал для размышлений. Цитата. «Частое заблуждение у лидеров гражданского общества типа Ройзмана, они думают, что раз они занимаются всей этой деятельностью из чувства справедливости, то и все эти, которые им помогают, тоже. А то, что они при этом выглядят неаккуратно и матерятся много, так это перегибы. В главном-то они правы. Мы их потом научим манерам, а пока главное, что они на нашей правильной стороне». А потом оказывается вдруг, что они не за справедливость были. Им просто нравится травить толпой, и все равно кого. Им просто нравится бить, пытать, оскорблять, распинать и вешать. Все равно, в общем-то, кого, пишет Максим Александров. С этим можно и нужно спорить. А вот следующее лучше принять как данность. Пара тысяч негативных пожеланий Дмитрию Медведеву и его затравленная поклонница из города Мурманска – таковы результаты деятельности сетевой оппозиции российской власти. Пожалуй, даже один из итогов этой самой деятельности во времена президента Медведева. Промежуточный или окончательный?
Обзор самых интересных тем в русскоязычной блогосфере за минувшую неделю подготовил и представил Юрий Васильев. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Тараз на юге Казахстана произошел взрыв рядом со зданием областной администрации. Погибли по меньшей мере 3 человека. В России в эти выходные продолжится задержание нелегальных мигрантов из Таджикистана, сообщил сегодня Интерфаксу источник в Федеральной миграционной службе. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута направил ходатайство в суд в Нью-Йорке с просьбой отменить обвинительный вердикт, вынесенный присяжными 2 ноября, и назначить новый процесс. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит экономическая панорама. На уходящей неделе между Россией и Грузией было подписано соглашение, открывающее Москве дорогу во Всемирную торговую организацию. Для вступления в ВТО необходимо согласие всех членов организации. Грузия была последней, кто его России дал. Официальное решение о приеме России в ВТО будет принято в середине декабря. В итоговом протоколе, подписанном Москвой, предусматривается, в частности, разный по длительности переходный период для снижения российских импортных пошлин на отдельные группы товаров. Причем снижение отнюдь не до полной их отмены. Интересно, что наиболее длительные сроки предусмотрены в отношении тех секторов российской экономики, которые в их нынешнем виде, по идее, нуждаются в этом меньше, чем другие. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Максимальный по продолжительности переходный период предусмотрен в отношении пошлин в России на импорт мяса птицы. 8 лет, отмечается в сообщении Всемирной торговой организации, хотя сам диапазон снижения их ставок при этом не указывается. Производство мяса птицы в самой России едва ли не самый динамичный сектор национального агропрома все последние годы. Его объем, по экспертным оценкам, увеличивался в среднем на 9-10% в год. Один из ключевых факторов – минимальный для этой отрасли срок окупаемости вложенных средств до 1,5 лет, то есть в 2-3 раза меньше, чем в производстве свинины, и в 5-7 раз меньше, чем в производстве говядины. Тем не менее, именно этот сектор получает при вступлении России в ВТО самый длительный переходный период для снижения импортных пошлин. Почему? Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мне кажется, что одним из возможных ответов на этот вопрос просто инерционность высокая, потому что когда начинались переговоры по ВТО, мы начинали бороться именно за мясо птицы, и уровень зависимости импортной именно по мясу птицы был очень высоким. То есть в разгар переговоров Россия импортировала больше половины всего объема потребления мяса птицы, и мы были крупнейшим в мире импортером мяса птицы. Именно поэтому, как мне представляется, в конечном счете птица получила вот такие относительные привилегии по сравнению с другими видами мяса. Хотя, как мне представляется, конкурентоспособность наша по птице, она сейчас укрепилась, и лучше было бы, наверное, больше усилия потратить на защиту другого сектора, именно мяса свинины. Но я думаю, что в значительной мере тот акцент, который был сделан на мясо птицы, он именно связан с тем, что на стартовые позиции они были по мясу птицы для России наиболее важными, и нам казалось, что это будет наиболее уязвимая позиция.
Если в середине 90-х, когда переговоры о вступлении России в ВТО только начинались, доля импорта в общем потреблении мяса птицы в России значительно превышала 50%, то в 2010 году, по данным исследовательской компании Intesco, эта доля составила 17,5%. Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку своих импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в том же сообщении ВТО. Более половины всех тарифов должны быть снижены в течение первых 3 лет, а наиболее продолжительным, помимо 8-летнего для мяса птицы, станет снижение импортных пошлин на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Но если российский авиапром пока способен производить лишь 30-40 пассажирских лайнеров в год, и потому почти все новые лайнеры авиакомпании закупают у зарубежных производителей, то автопром в стране переживает бум. И обусловлен он приходом в Россию крупнейших международных автомобильных компаний, которые открыли здесь свои заводы в обмен на определенные товары. таможенные льготы в отношении ввозимых комплектующих. За первые 10 месяцев этого года из 10 наиболее продаваемых в стране моделей легковых автомобилей 9 были произведены на ее территории, в том числе зарубежные, в местное производство которых были вложены немалые средства. Тем не менее, для автопрома едва ли не самый продолжительный переходный период для снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Для того, чтобы защитить российский рынок, вот, вот эти инвестиции, да, государству нужно по-прежнему держать пошлины на достаточно высоком уровне, что в рамках ВТО наши переговорщики пытались добиться. И, в принципе, добились. И высокие пошлины отражают интерес и иностранных производителей, которые имеют заводы в России. Поэтому, наверное, европейцы или американцы по поводу высоких импортных пошлин, наверное, недолго сопротивлялись. С момента введения повышенных пошлин в 2009 году иностранным производителям, конечно, намного выгоднее смещать производство в Россию, расширять мощности, запускать новые модели, и этот процесс будет идти дальше и дальше.
Другими словами, продлевая период, в течение которого будут снижаться импортные пошлины на готовые зарубежные автомобили, Россия, по сути, дает возможность зарубежным компаниям, уже открывшим здесь свои автомобильные производства, окупить свои вложения в них, отмечает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Действительно, сама суть даже, наверное, договоренности по вот такой, ну, скажем, щепетильной, щекотливой теме, как автопром, она, наверное, проистекает отсюда, поскольку уже вложены достаточно большие средства в автопром, тем более иностранными производителями, не только, собственно, производителями автомобилей, но и там производителями запчастей. И, очевидно, еще будут вложены. Производство здесь уже к тому времени будет налажено и будет иметь, наверное, достаточно широкий масштаб. Плюс, очевидно, все-таки есть какая-то экономия на издержках, поэтому, в общем-то, производить здесь на месте выгоднее, чем везти оттуда. И в данном случае выиграют те производители, которые здесь уже что-то создали и вкладывают дальше. И, соответственно, это дает им существенно конкурентное преимущество, наверное, перед теми, кто сюда не пришел еще, ну, может быть, уже вряд ли придет. Поэтому, да, логика действительно в этом есть. И вот такой длинный период действительно, ну, по сути своей, защищают отчасти уже интересы иностранных производителей, но уже их, как бы, российские интересы, а не интересы, скажем, из западных подразделений Германии, во Франции там, или в других странах.
Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%.
Об условиях, на которых Россия вступит во Всемирную торговую организацию, в экономической панораме рассказывал наш обозреватель Сергей Сининский.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В завершении информационной программы «Свобода в полдень» об одной из самых заметных новостей минувшей недели в Европе, из тех, конечно, что не связаны с кризисом в зоне евро. В Испании баскская сепаратистская группировка «ЭТА» впервые заявила о своем намерении разоружиться. Впрочем, вместе с этим она также отказалась и от участия в переговорах о политическом будущем региона. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В интервью, опубликованном в пятницу в баскской газете «Гара», два безымянных представителя террористической группировки обусловили ее разоружение решением вопроса о боевиках, находящихся в тюрьмах и в эмиграции. Всем им, по мнению ЭТА, должна быть предоставлена возможность вернуться домой. Второе условие – вывод с территории страны басков, автономном регионе на севере Испании, испанских силовых структур, полиции, жандармерии и воинских частей. Представители ЭТА напомнили и главное требование сепаратистов, выдвинутое в их недавнем заявлении о прекращении террористической деятельности и о начале некоего демократического диалога. Баскам должно быть предоставлено право выбора своего политического будущего, то есть Испания должна признать их право на самоопределение. Еще одна новость – это впервые не претендует на участие в упомянутом диалоге, полагая, что в нем должны участвовать лишь представители политических сил региона, включая, разумеется, близкие к террористам сепаратистские группы. У большинства политических наблюдателей заявление об отказе ЭТА от терроризма особого энтузиазма не вызвало. На эту тему я беседую с директором медийной корпорации «Либертад Дигиталь», известным журналистом Федерико Хименесом. Это, скорее всего, очередной маневр со стороны экстремистов, которые в течение 40 лет терроризировали наше общество и убили почти 900 граждан Испании. Кстати, разглагольствуя о мире, им и в голову не пришло попросить прощения за свои кровавые деяния. Они в них вовсе не раскаиваются. Наоборот, в интервью совершенно четко говорится, что так называемая вооруженная борьба, то есть убийство из-за угла, внесла большой вклад в дело борьбы за независимость страны басков. Очевидно также, что теперь речь идет о попытке добиться мирным путем того, что сепаратистам не удалось достичь путем террора, то есть независимости. И здесь также присутствует откровенный шантаж. Да, мы сдадим оружие, но только если начнутся переговоры о независимости, если из региона уйдут войска и полиция и так далее. Так что мне представляется все это лишь надувательством. Вместе с тем Федерико Хименес и другие наблюдатели отмечают в качестве положительного момента, что, несмотря на всю двусмысленность своих последних заявлений, баски и сепаратисты все же уже больше 2 лет не совершали в Испании убийств. Однако Хименес не исключает, что они могут вернуться к террору, если не будут приняты их требования. Залогом искренности экстремистов, по его мнению, могло бы стать лишь их необусловленное множеством требований разоружения. Тогда и можно было бы вести разговор о каких-то льготах для отбывающих наказание боевиков, разумеется, только тех, кто не участвовал в убийствах. Мне заявления террористов доверия не внушают. Насколько стоит верить словам деятелей, которые в течение стольких лет терроризировали наше общество, устраивали взрывы, убивали полицейских, политиков и даже детей, похищали заложников? Я думаю, что совершать с ними какие-то сделки, идти на компромиссы нельзя. В правовом государстве убийцы должны сидеть в тюрьме, и только судьи вправе решать, что с ними делать, и, разумеется, не под влиянием откровенного шантажа. Между тем, некоторые требования ЭТА, которые она называет обязательными для баскового урегулирования, Испании неприемлемы. И речь идет не только об амнистии всех заключенных басков. Конституция страны, к примеру, не предусматривает право на самоопределение ее отдельных регионов. Нереально и осуществить вывод сил правопорядка и армии из страны басков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Этот репортаж завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут эфир «Свободы» продолжит программа «Человек имеет право. Защита прав потребителей услуг ЖКХ. С кого спрашивать за холод в доме?» В студии «Радио Свобода» председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин и юристы этой организации Людмила Суркова и Лена Молова. Ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Время свободы» и на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.com.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими, что
правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в
общественном. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».